Под руководством коммунистической партии труженики тыла делали все, чтобы непрерывно пополнять боевой и численный состав Красной Армии, в достатке снабжать ее новейшей боевой техникой, вооружением, боеприпасами. Крепла связь между фронтом и тылом. На сбережение советских патриотов строились танковые колонны, авиаэскадрильи, подводные лодки, бронепоезда, артиллерийские батареи. Все для фронта, все для победы. Этим жила вся страна. 10 августа 1943 года. Северный флот. Комсомольцы Новосибирской области передают краснофлотцам подводную лодку «Новосибирский комсомолец».
Медик, посвященный торжественному подъему флага на подводной лодке «Новосибирский комсомолец», считаю открытым. Слово для зачтения приказа командующего имеет майор Мороневич. Приказ командующего Северным флотом. Подводная лодка М-107, которой народный комиссар военно-морского флота присвоил наименование «Новосибирский комсомолец», построена в дни Великой Отечественной войны на средства, собранные комсомольцами и молодежью Новосибирской области. Передана личному составу Северного флота 10 августа 1943 года. Благодарю комсомольцев и молодежь Новосибирской области за проявленную инициативу в сборе средств на строительство подводной лодки и передачи ее личному составу Северного военно-морского флота. Выражаю твердую уверенность, что боевой экипаж подводной лодки «Новосибирский комсомолец» в боях с немецкими захватчиками с честью и доблестью выполнит свой воинский долг перед Родиной и покроет свой военно-морской флаг неувядаемой славой. Командующий Северным флотом вице-адмирал Головко.
Слово делегату от Новосибирского комсомола товарищу Гончарову.
Новосибирский комсомолец построен на средства комсомольцев и молодежи нашей области. Мы знаем, что передаем наш боевой корабль твердые, надежные руки. Мы построили свой корабль, зачастую отрывая от себя необходимое. Мы знаем, что мы должны сделать все для того, чтобы ускорить час победы над нашим врагом.
Слово имеет старшина первой статьи Армачев.
Дорогие друзья, новосибирские комсомольцы, личный состав подводной лодки шлет вам боевой краснофлотский привет. В дни, когда Красная Армия ведет ожесточенные бои с немецкими разбойниками, одерживает замечательные победы, наш личный состав подводной лодки «Новосибирский комсомолец» горят одним желанием – скорее выйти в море и наносить удары по озверелому врагу. Принимая от вас чувством величайшей благодарности подводную лодку «Новосибирский комсомолец», от всей души спасибо вам и заверяем вас, что в скором будущем мы будем рапортовать вам о наших подвигах.
Товарищи, мы принимаем этот корабль под комсомольцем Новосибирской области как залог их великой любви к нам, великой заботы о нас, как залог их высокого патриотизма. И мы обещаем, товарищи, что личный состав подводной лодки «Новосибирский комсомолец» в будущих боевых походах оправдает тот тяжелый труд, те большие средства, которые новосибирские комсомольцы вложили в это надежное, хорошее боевое оружие. Да здравствует ленинский комсомол! Да здравствует коммунистическая партия, вдохновитель наших побед! Ура, товарищи!
Красная армия успешно развивала наступление. 23 августа был освобожден Харьков. На митинге в освобожденном городе выступил командующий Степным фронтом Иван Степанович Конев.
Товарищи харьковчане, товарищи украинцы, в ожесточенных боях войска Степного фронта при содействии армии Воронежского и Юго-Западного фронта разгромили лучшие отборные немецкие хваленые части и освободили город Белгород и город Харьков, вторую столицу нашей славной Украины. Недалек тот час, когда наша Красная Армия окончательно прогонит немецких оккупантов нашей советской Украины и водрузит наше красное знамя во всех городах и населенных пунктах нашей цветущей Украины. Победа близится, товарищи! Наше дело правое! Враг будет разгромлен и уничтожен! Да здравствует наша славная, героическая Красная Армия! Да здравствует наш великий, могучий, победоносный советский народ!
Под сокрушительными ударами Красной Армии фашистские полчища оставляли кровавый след. О зверствах гитлеровцев в оккупированном Харькове рассказывает писатель Алексей Толстой.
Алчный, безжалостный, бессовестный немецкий армии вторглись к нам, как чудовище с другой планеты. Как о чудовищах мы и принуждены говорить об этих людях, приводя лишь факты, обследованные чрезвычайной государственной комиссией. В данном случае факты касаются города Харькова. 40 крупнейших заводов в Харькове и на окраинах его разграблены, сожжены и разрушены немцами в феврале и в августе 43 года. За 2 года оккупации в городе не действовали водопровод, канализация, электрическое освещение, газ, трамваи и банно-прачечное хозяйство. 2 года население не пользовалось мылом. Иными словами, не мылось и не стирало белья. 2 года население не получало ни хлеба, ни мяса, ни соли, ни жиров, ни сахара. От такого режима за зиму 41-42 года умерло свыше 100 тысяч жителей Харькова. 34 высших учебных заведений Харькова, включая университет, были закрыты. При отступлении они взорвали и сожгли все эти 34 здания. Они сожгли почти все школы, все гостиницы, универсальные магазины, общественные здания, включая великолепный и величественный дом проектов. Весь центр Харькова – это выжженные коробки огромных домов с окнами, сквозь которые видно небо.
В 20-х числах сентября 1943 года советские войска вышли к Днепру.
Широкая, глубокая многоводная река Днепр с высоким обрывистым правым берегом, который на большом протяжении значительно выше левого, сама по себе представляла серьезную естественную преграду.
Вспоминает генерал армии Семен Павлович Иванов, бывший начальник штаба Воронежского фронта.
Оборонительный рубеж созданный по западному берегу Днепра, создавал очень большие трудности для наступающих войск. Он являлся очень трудным препятствием для советских войск. Выступая на одном из совещаний в Берлине, Гитлер заявил: «Скорее Днепр потечет обратно, нежели русские преодолеют его». Он понимал, что от удержания обороны по Днепру зависела судьба не только южного участка Восточного фронта, но и юго-восточных районов Европы. В середине августа 1943 года началась Великая битва за освобождение левобережной Украины, Донбасса и форсирование Днепра. Быстро продвигались к Днепру войска Воронежского фронта. Развивая наступление, войска Воронежского фронта 14 сентября освободили город Лохвица, 16 сентября город Ромны и несколько районных центров Черниговской и Сумской областей. Командующий фронтом генерал армии Николай Федорович Ватутин прекрасно понимал обстановку и 18 сентября новыми директивами потребовал от командармов стремительного выхода к Днепру и форсирования его сходу. Большие надежды на быстрое продвижение и форсирование сходу Днепра командующий штаб фронта возлагали на переданную из резерва ставки 3-ю гвардейскую танковую армию генерала Рыбалка, 1-й гвардейский кавалерийский корпус генерала Баранова, а также на отдельные танковые и механизированные корпуса фронта. В боях на подступах к Днепру и при форсировании реки севернее Киева особенно отличилась 240-я стрелковая дивизия под командованием полковника Уманского и 167-я дивизия под командованием генерала Мельникова. В ночь с 24 на 25 сентября 240-я дивизия вышла в районе села Сваромье к Днепру и сразу же начала готовиться к форсированию реки. Командиры стрелковых батальонов и полков лично изучили скрытые подступы к реке, выбрали наиболее удобные участки форсирования. Противник ударами артиллерии, авиации пытался уничтожить переправившиеся подразделения и ликвидировать плацдарм. Однако советские воины, проявляя высокое мужество, упорство и настойчивость, сумели в течение дня не только удержать, но и расширить захваченный плацдарм. Таким образом, к концу сентября, началу октября советские войска форсировали реку Днепр на фронте в 750 километров от Лоева до Запорожья и захватили на правом берегу реки 23 плацдарма. Они прорвали оборону врага на этом мощном водном рубеже, преодолели наиболее укрепленную часть восточного вала и создали условия для дальнейшего наступления. Форсирование сходу такой крупной водной преграды явилось одной из славных страниц в героической летописи советских вооруженных сил.
6 ноября 1943 года, в канун 26-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, гром артиллерийского салюта в Москве возвестил советскому народу об освобождении древнего Киева. 27 ноября у памятника великому сыну Украины Тарасу Шевченко состоялся общегородской митинг. Командующий фронтом генерал армии Николай Федорович Ватутин горячо приветствовал киевлян.
Товарищи киевляне, граждане и гражданки столицы великого свободолюбивого украинского народа, от имени генералов и офицеров, сержантов и солдат войск 1-го Украинского фронта я с большой радостью передаю вам боевой привет и горячо поздравляю вас с освобождением от немецко-фашистских захватчиков нашего родного Киева. После форсирования Днепра каждый боец и офицер и генерал 1-го Украинского фронта видел перед собой наш родной Киев. Освобождение Киева было самой ближайшей задачей, и каждый это понимал. Это понимание своей задачи еще больше развило наступательный порыв. Красная армия сдержала клятву, данную родине. Наш родной Киев освобожден от врага. Величайший героизм и отвагу проявляли во время немецкой оккупации киевские партизаны и партизанки. Они храбро и смело сражались за честь, свободу и независимость нашей Родины. Вчера Красной Армией одержана еще одна победа. Освобожден город Гомель. Недалеко то время, когда знамя нашей победы разовьется над всей нашей страной, когда враг будет полностью разгромлен и изгнан из нашей страны. Так приложим же, товарищи, все свои силы, всю энергию, чтобы приблизить час победы. Да здравствует наш непобедимый советский народ! Да здравствует наша доблестная Красная Армия!
В ожесточенных боях за социалистическую Родину плечом к плечу сражались представители всех многочисленных национальностей нашей страны. О борьбе наших народов с фашистскими захватчиками рассказал в своем выступлении по радио в ноябре 1943 года заместитель председателя Президиума Верховного Совета Союза СССР, председатель Президиума Верховного Совета Литовской ССР, товарищ Юстас Палецкис.
Товарищи, Красная Армия на сотни километров отбросила врага на запад и теперь бьет его за Днепром. Сила и размах наступления Красной Армии не имеют себе равных в военной истории. Идет массовое изгнание немцев из советской земли. Народы Советского Союза борются за завоеванную свободу. Они борются за свои великие достижения. Они борются за свои республики. Они борются за свою великую, единую социалистическую родину, за Советский Союз, который в своих границах создал новый, невиданный мир, не знающий вражды народов, не знающий расовой и национальной розни. В историю всех народов Советского Союза Отечественная война вписывает славнейшие страницы. Она рождает подвиги, которыми веками будут гордиться наши народы. Вновь и вновь мы вспоминаем подвиги 28 гвардейцев-панфиловцев, 28 советских людей, среди которых были русские, украинцы и казахи. Они приняли бой с 50 фашистскими танками. С подвигом панфиловцев перекликается подвиг сына белорусского народа, капитана Гастелло. Он направил свой горящий самолет на колонну вражеских автомашин и цистерн, наполненных бензином. Раздался взрыв. Погиб славный белорус, но своей смертью он уничтожил десятки своих врагов. Таджик Мухаммед Ибрагимов, оставшись один у орудия, решил преградить путь вражеской колонне. В течение 4 часов он один уничтожил 6 вражеских танков и 16 автомашин. Вся страна знает имена доблестных героев Советского Союза, летчика грузина Цурцумия, узбека Кучкара Фурдиева, армянина генерал-майора Казаряна, украинку-снайпера Людмилу Павличенко и многих других. Впереди еще упорная борьба с недобитым коварным врагом, но победа уже близка. Братья и сестры, русские украинцы, белорусы-молдаване, литовцы, латыши, эстонцы, карелы, временно подпавшие под ярмо немецко-фашистских мерзавцев. Близится час вашего освобождения. Да здравствует героическая Красная Армия, армия братства и дружбы народов СССР. Да здравствует свобода и независимость нашей славной советской Родины.
Всемирно-исторические победы советского народа и его вооруженных сил в 1943 году были достигнуты благодаря руководящей и направляющей деятельности партии. Ее организаторская работа соединила воедино мобилизовала и направила все усилия советского народа и армии к одной цели – освобождению Родины.